микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске.
Это не было агрессивное заявление, это было заявление, сделанное с чувством сожаления, но с осознанием того, что чешская сторона считает себя в этом конфликте правой.
Чехия объявила, что число российских дипломатов в стране будет приведено в соответствии с числом чешских дипломатов, работающих сейчас в России.
Странно, конечно, возможно, признаваться в том, что я не очень верю в какой-то эффект этих акций, при том, что я считаю важным выходить, но я выхожу просто потому, что я не могу не выходить.
Могут ли повлиять на позицию российских властей массовые акции, организованные сторонниками Алексея Навального?
Они берут за горло очередную жертву и добиваются того, чтобы его посадить и в результате получать погоны. И вот это очень опасная история, которая сейчас в России происходит.
Правозащитник Лев Пономарев видит особую опасность в стремлении российских силовиков признать экстремистскими организации, связанные с Навальным. Начнем с темы последних часов. Власти Чехии сегодня подтвердили свое решение выслать до конца мая из страны сотрудников российского посольства с тем, чтобы их осталось не больше, чем сейчас чешских дипломатов в России. По данным СМИ, их сейчас всего 5. Объявляя об этом, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал террористическим актом подрыв склада боеприпасов в чешском селе Врбетице в 2014 году, в организации которого Прага обвинила агентов российских спецслужб. Предстоящую высылку российских дипломатов мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Ярослав, можно ли говорить о том, что речь идет о фактическом разрыве дипломатических отношений между Прагой и Москвой?
Нет, об этом все-таки говорить нельзя, потому что дипломатические представительства, хоть и в резко урезанном виде, остаются в обеих столицах. Послы тоже, пока речь не идет об отзывах послов. Так что это скорее такая глубокая заморозка дипломатических отношений, но все-таки не разрыв.
Можно ли уже сейчас говорить о том, сколько приблизительно российских дипломатов покинет Прагу к концу мая?
Ну вот, согласно обнародованным чешским телевидением со ссылкой на Министерство иностранных дел данным, осталось в посольстве российском сейчас около 100 сотрудников. Не у всех у них дипломатический статус. Но по сравнению с чешским посольством в Москве, это, конечно, по-прежнему очень большое число, потому что в чешском посольстве осталось 24 сотрудника, в том числе 5 со статусом дипломата. То есть простой арифметикой можно, так сказать, добиться результата, что высланы будут еще примерно 7 десятков российских дипломатов. Тут пока есть еще детали, потому что у России в Чехии 3 представительства. Это посольство в Праге и 2 консульства в Брно и в Карловых Варах. Вот какое тут будет соотношение высылаемых, это пока не ясно, потому что только-только объявлено это решение Министерства иностранных дел Чехии. Но речь идет, да, о десятках сотрудников диппредставительства, о большей их части, так скажем.
Как бы вы оценили тон сегодняшнего заявления представителей чешских властей?
Тон был совершенно четкий. И премьер-министр Андрей Бабиш, и министр иностранных дел Якуб Куганек начали свое заявление со слов, что мы сожалеем о происходящем, но у нас нет другого выхода. То есть это не было агрессивное заявление, это было именно заявление, сделанное с чувством сожаления, но с достаточной твердостью и с сознанием того, что чешская сторона, ну, считает себя в этом конфликте правой.
Я беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Вы слушаете «Время свободы». Теперь подведем итоги многотысячных акций в поддержку Алексея Навального, состоявшихся 21 апреля в Москве, Петербурге и многих других российских и зарубежных городах. По всей России было задержано около 1800 человек в 96 городах. Больше всего задержанных в Петербурге, более 800. На втором месте Уфа, там были задержаны около 120 человек. Более 50 задержанных в Казани, Барнауле, Сочи, Воронеже. В Москве подтверждено задержание около 30 участников протестов. Высшее российское руководство, оппозиционные митинги, прошедшие в день оглашения президентского послания Федеральному собранию, формально предпочло не заметить, ну или почти не заметить. Вот что говорил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Не видим здесь поводов для нашей оценки. Это скорее тема для оценки органов охраны правопорядка, внутренних дел. Мне неизвестно о том, что где-то акции проводились в законном режиме. Они были скорее незаконные, ибо они не были согласованы. А в остальном это дело органов внутренних дел. Конечно же, главное событие вчера – это было послание президента Федеральному собранию.
говорил Дмитрий Песков. Хотя полиция и ОМОН действовали вчера в Москве значительно менее жестко, чем на аналогичных акциях в январе и феврале, превентивные меры, как мы уже рассказывали, были властями приняты. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмаш приговорена к 10 суткам ареста по обвинению в организации несанкционированной акции. 21 апреля утром была задержана и увезена в неизвестном направлении еще одна соратница Навального Любовь Соболь. Вот что она сама рассказала, еще находясь под стражей, когда у нее появилась такая возможность.
10 часов утра останавливают машину просто на проезжей части, такси, в которое я ехала около метро Автозаводская. Заставляют меня выйти из этой машины. Сажают, собственно, микроавтобус, несколько сотрудников и второе спецполка, и люди в штатском, там до сих пор сидит, и привозят на территорию ОВД, где держат. Ничего не объясняя, не представляясь, просто фактически это можно назвать похищением. Других слов у меня нету, потому что нельзя человека сажать в микроавтобус, увозить и не давать ни одну бумагу на основании, чего он вообще задержан или доставлен. Сотрудники должны оформлять протокол доставления, потом уже протокол задержания оформляется. Ни одной бумаги до сих пор не показано. Меня даже сотрудники полиции, сотрудники второго спецполка водили в туалет. Женщина рядом со мной сидящая заходила ко мне в уборную и снимала этот процесс на видеокамеру. У меня, извините, цензурных слов для описания ситуации нету. Я думаю, что специально, конечно, хотят мне каким-то образом там подгадить, лишний раз каким-то образом не дать нормально просто существовать, потому что меня боятся. Боятся, что я... Потому что я говорю правду. Потому что я считаю, что Навальный должен быть на свободе, жив и здоров, и не боюсь об этом говорить, не боюсь бороться за права и Навального, и за собственные права, и за права россиян. Поэтому это со мной делать. У меня, да, то есть фактически меня задержали за помысл выйти на митинг. За мысли о митинге меня задержали и держат в ОВД. Очередной бред от нашей власти. Что могу сказать? Я считаю, что у людей есть право на мирный безоружный протест, это право, предоставленное Конституцией Российской Федерации. И я считаю, что, конечно, через меня пытаются напугать каким-то образом наших, наверное, сторонников. Но я думаю, что люди продолжат отстаивать свои права и требуют свободы Навальному.
Говорила Любовь Соболь. Суд по ее делу состоится 26 апреля. Многие из тех, кто вышел вчера на улицы, подчеркивали, что решили сделать это не только в поддержку Навального, но и против всего произвола, царящего, по их мнению, в России. Вот как в интервью нашему корреспонденту Ивану Воронину объяснила свое участие в московском митинге девушка, представившаяся как Лиза Самойлова.
Для вас это акция в поддержку Алексея Навального в первую очередь или намного это больше все-таки тематика?
Конечно, мне кажется, что к Алексею Навальному должны допустить врача, но все-таки я выхожу в большей степени, потому что я просто не могу смотреть на все, что в целом происходит с нашей страной, на то, что делают наши уважаемые представители власти. И я просто понимаю, что я не могу остаться дома, когда на моих друзей заведены уголовные дела. И мне кажется, сейчас такое время, когда нельзя оставаться в стране.
Боюсь уточнить, кто же ваши друзья?
Люся Штейн, Маша Алехина. Одни обвиняемые по санитарному делу, и Мария Алехина продлили домашний арест. У Люси Штейн запрет определенных действий. Она не может покидать квартиру с 8 вечера до 6 утра, не может пользоваться интернетом, телефоном.
А были ли вы на тех акциях, что им обвиняются и вину, это 23 число, которое было в январе?
Не, 23 числа я не была, я была 31, и как раз у меня 5 мая будет апелляционный суд. Поэтому до 5 мая я могу еще позволить себе выйти на улицу, не опасаясь повторного нарушения статьи 22.
Ввиду того, что вас уже задерживали, не страшно ли вам сегодня было снова оказаться в Тазаке?
Нет, не страшно, страшно. Мне вообще, мне кажется, что страшно это то, что сейчас происходит с нами, и сложно придумать что-то более страшное, чем то, что уже происходит.
Сегодняшние мероприятия и акции по всей стране могут как-то повлиять на судьбу Алексея Навального, который вообще-то уже больше 3 недель находится в голодовке?
К сожалению, я боюсь, что нет. Странно, конечно, возможно, признаваться в том, что я не очень верю в какой-то эффект этих акций, при том, что я считаю важным выходить, но я выхожу просто потому, что я не могу не выходить. Но я согласна с тем, что искать какое-то содержание в том, что сейчас делает власть, совершенно бессмысленно, потому что мне кажется, что все это просто действия, совершенно не имеющие под собой никакой логики. Никак с помощью рассудка мы не сможем их дешифровать. Но и бесполезно пытаться это делать. Если говорить о том, что происходит в исправительных учреждениях, это мне кажется, что там просто совершенно какой-то отдельный мир, в который сейчас попал Алексей. И я не думаю, что как-то с помощью протестов или с помощью чего бы то ни было, даже с помощью вмешательства представителей международного права мы сможем как-то повлиять на его судьбу, потому что там просто царит абсолютный кошмар и ужас. И вот если есть ад на земле, то он находится в российской тюрьме. И я не думаю, что в чьих бы то ни было силах на что-то повлиять.
говорила участница вчерашнего митинга в Москве Лиза Самойлова. Правозащитник Лев Пономарев, в свою очередь, призвал Алексея Навального прекратить голодовку, чтобы спасти свое здоровье. Особенно опасность для России сейчас, считает Лев Пономарев, представляет желание силовиков признать экстремистскими организации, связанные с Навальным. По его мнению, это, возможно, делается не только по прямому распоряжению Владимира Путина.
Он-то требовал, чтобы допустили врачей, которым он доверяет. Вот этого не сделали. Хотя закон Российской Федерации и правила внутреннего распорядка системы исполнения наказаний позволяют вызвать врача, которому ты доверяешь. И это, конечно, видна злая воля чиновников, в том числе, может быть, Путина. Наверное, в данном случае это Путин. Я много занимаюсь пенсионной системой, и мы постоянно сталкиваемся с тем, что врачи ангажированы, что тех врачей, которые заключенные себе приглашают, их не пускают. То есть это довольно стандартная ситуация, которая происходит с Навальным. Хотя закон позволяет. Это довольно стандартная ситуация, которая происходит с Навальным. Если бы было так, что всегда допускают, а сейчас не допустили, это, конечно, было бы совершеннейший вызов. Я бы хотел, чтобы Навальный прекратил голодовку, потому что это, в общем-то, риск здоровьям, и я бы так сказал, кому лучше-то будет. Очевидно совершенно, что ему надо сохранять здоровье. Тот действительно наиболее яркий политик, который противостоит сейчас Путину, и надо, дай бог ему здоровье, чтобы он... У него есть будущее в России, а он губит свое здоровье. Я надеюсь, он не погибнет, но он может стать искалечить себя. Надеюсь, что за ним сейчас более тщательно следят, хотя в нашей пенсионной системе даже может быть дана команда Путина следить за его здоровьем, а следить будут плохо, потому что все косоруки. Ну, вы это знаете, что вообще у нас вся система, и система здравоохранения у нас разваливается, а уж тем более система здравоохранения, связанная с пенсионной системой. У нас много чего разваливается в нашей стране. Поэтому, может быть, и случайно непоправимые события могут и с Навальным происходить уже не по приказу сверху, а просто по косорукости. Это тоже возможно. А вообще меня больше всего волнует, это то, что Московская прокуратура обратилась в суд с предложением рассмотреть возможность все структуры Навального признать экстремистскими. Это очень опасная инициатива для будущего и самой организации, и для будущей демократии в стране. Я вот, например, занимаюсь судьбой свидетелей Иеговы. Это организация, религиозная организация. У нас в России их не так мало, около 200 тысяч. И когда первая попытка была задержать и взять под стражу, в разговоре Путин встречался с Советом по правам человека при президенте, и президент удивился, вряд ли это специально сделано, он удивился, он первый раз услышал. Снизу была инициатива, вот в чем дело. И он сказал, будем разбираться, я поговорю с председателем Верховного суда. И буквально через 2 месяца первые посадки произошли. А сейчас сажают по всей стране. Уже около десятков человек находится в колониях, несколько десятков человек находится под следствием. И настолько это происходит безжалостно и последовательно, вот эта вот такая фашистская такая технология работает. Недавно вот ко мне приходил адвокат, она защищает 70-летнюю даму, которую взяли под стражу и посадили, дали 2 года. Уже арестовали, дали колонию. И, конечно, вот это вот признак того, что в России не все решает Путин, а многое решает фашизация, инерционный фашизм, который сейчас устанавливается, потому что фактически все внутренние политики руководят силовики. И прежде всего ФСБ. И они все хотят делать погоны, они ищут работу себе, они берут за горло очередную жертву и добиваются того, чтобы его посадить, и в результате получают погоны. И вот это очень опасная история, которая сейчас в России происходит.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Вчера в Москве 30 задержанных, а в Петербурге 800. Какой дурак это устроил? Можете объяснить? Почему эти вопросы мы не обсуждаем?
Петербург намного опередил другие города по жестокости ОМОНа и числу задержанных на акциях оппозиции 21 апреля. Итак, очень многие наблюдатели отмечают, насколько жестче, чем в Москве, ОМОН действовал против демонстрантов в Петербурге, особенно в конце вчерашней акции, когда участники стали расходиться. О том, почему они решили выйти на улицы Петербурга с демонстрантами, побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Почему вы сюда пришли?
Потому что я хочу жить в стране, в которой могу не боясь выразить свои мысли, например. Я возмущена тем, что происходит с Алексеем Навальным. У меня уехала дочь, которая не хочет жить в стране, где нет личной свободы.
И вам обидно, что она уехала?
Мне жаль, что она уехала.
Что нас не устраивает ситуация в стране. Когда меняют конституцию, когда правитель не сменяется и постраивает под себя законы.
Чтобы Навального отпустили в первую очередь, чтобы медицинскую помощь оказали. Вообще за сменяемость власти помолчать нельзя. Надо выходить, надо что-то делать. Чем дольше сидим, тем дольше все будет вот это продолжаться. Нужно обязательно бороться.
Мы боимся через пару лет жить в Северной Корее. Прежде всего из-за этого. Конечно, нельзя к человеку не допускать врачей. Ему требуется медицинская помощь. Это несправедливо. Я сама имею отношение к врачебной системе и понимаю, что так делать нельзя. Такого быть не должно.
Я, в принципе, против полицейского государства. Нам не дают ни жить, нормально зарабатывать. Нас душат постоянно налогами. Я считаю, что слишком много я трачу на содержание армии, которая ничего не защищает, и мы не собираемся ни с кем воевать. Медицина, которая разрушена. Мои деньги просто уходят в никуда. Я бы хотел, чтобы это все закончилось. И именно ради этого я пришел сюда. Я думал, что, может быть, что-то можно изменить.
С участниками вчерашней акции в Петербурге беседовала Татьяна Вольская. Напомню, в Москве задержали около 30 человек, в Петербурге более 800. Свое возмущение по поводу жестокости силовиков в Петербурге на заседании Петербургского законодательного собрания выразил его депутат Максим Резник. Вот что он сказал в частности.
Хочу вам напомнить, коллеги, что в России у нас, как известно, две главные беды. Не только дороги, но и дураки. И вот об этом мы как раз очень мало говорим на наших заседаниях. У меня вот есть вопрос, а кто вчера, какой дурак на дорогах Петербурга устроил избиение мирных граждан? Вот мы с Москвой сравниваем. Давайте с Москвой тоже сравним. Это правильно, Петербург и Москва – главные города страны. Вот вчера в Москве 30 задержанных, а в Петербурге 800. Какой дурак это устроил? Можете объяснить? Почему эти вопросы мы не обсуждаем? Я считаю, что это сейчас более важный вопрос, чем любой другой. Люди до сих пор находятся в отделах полиции. До сих пор к ним не пускают адвоката. Спросите Вишневского, который чуть ли не под утро в итоге дома оказался, потому что объезжал все это. Коллеги, почему это никак не звучит на заседании парламента? И проблемы нет в повестке? Что у нас 800 задержанных, людей электрошокерами пытают. И парламент Петербурга делает вид, что ничего не происходит. Хорошо, пускай вам не нравятся протестующие, но почему в Москве это происходит без избиений? Почему там 30 задержанных, а у нас 800? Наша прямая ответственность за то, что вчера в городе произошло. Я хочу, чтобы вы это услышали, коллеги. Вы меня не хотите слушать, я вас раздражаю, я это понимаю. Но вы голосовали, нажимали кнопки за благодарность карателям, которые избивают людей. И вот результат вашей благодарности. В Москве 30 задержанных, у нас 800. Там депутаты Московской городской думы, там тоже большинство Единой России, не додумались благодарить одних людей, одних москвичей, которые бьют других москвичей. А вы благодарите все время одних петербуржцев, которые бьют других петербуржцев. И потом вы удивляетесь, почему здесь 800, а там 30. Это именно поэтому в этом ответственность. Можно назваться как угодно, депутатом, сенатором, великим электором. Но главное же ответственность перед людьми.
Как уже упомянул Максим Резник, адвокаты и местные депутаты, вставшие на защиту прав задержанных, работали до самого утра четверга. При этом и права задержанных, и профессиональные права адвокатов часто грубо нарушались. Мой собеседник, руководитель правозащитного сообщества юристов и журналистов команды 29, адвокат Иван Павлов. Еще перед началом вчерашней акции в поддержку Алексея Навального команда 29 опубликовала телефоны горячей линии, то есть она была готова к тому, что будут задержания, ну, исходя, наверное, из опыта января и февраля, ну, и, в общем-то, и других акций, которые были раньше. Насколько ожидаем был вот тот поток задержанных, с которым вчера столкнулись адвокаты, защищающие их права?
Как и всегда в ходе подобного рода акций, адвокаты сталкиваются с основной проблемой. Это проблема недопуска адвоката к своему подзащитному. Поскольку мероприятие проходило вечером, то волна вот этих вот недопусков пошла уже поздно вечером, где-то начиная с 10 часов начали поступать сигналы. В Санкт-Петербурге на этот счет действует недавно созданный, уже третий год существующий корпус полномочных представителей адвокатской палаты по защите профессиональных прав адвокатов. Это группа из чуть больше, чем 30 человек. адвокаты со стажем, которые знают детали и тонкости всех хитросплетений, в том числе законодательства и правоприменительной практики, которые выезжают на помощь своим коллегам и пытаются вместе с ними зафиксировать нарушение, которое происходит, нарушение профессиональных прав адвокатов, и попытаться как-то восстановить адвоката в правах так, чтобы его профессиональные права были защищены и реализованы. И вот вчера, начиная с 10 часов, стали поступать звонки на нашу горячую линию. Я как раз был вот эту неделю дежурным, и, соответственно, эти звонки и сообщения поступали мне. Наша группа с 5 человек, к ней уже, потому что 5 обычно не хватает, и мы обычно обращаемся к тем, кто не дежурит, которые тоже откликаются дружно и выезжают. Мы распределяем эти заявки на места инцидента, составляют некоторый акт, пытаются вступить в переговоры с руководством там отдела полиции, где находится подзащитный доступ, которым невозможен для адвоката. Таких вызовов вчера у нас было 9, это лишь надводная часть айсберга, потому что многие адвокаты справляются самостоятельно, с участием представителей общественности составляют эти же акты и используют их в дальнейшем для защиты прав своих клиентов. 9 вызовов было, и отработали все эти адреса. Последний звонок у меня был в 7:25 утра. Я сам вернулся из поездок по отделам полиции в 4 утра, и в 7:25 последний был звонок, где удалось дистанционно что регулировать. Обычно все-таки в какое-то время не допускают, но начиная там с часа ночи, некоторые отделы стали допускать к подзащитным адвокатов, и адвокаты приступили к своей работе. Но в некоторых местах не пускали совершенно адвокатов. Это, конечно, вопиющий случай. Каждый из этих случаев у нас попадает в определенную зону внимания. И надеюсь, что и палата адвокатов, и уполномоченный по правам человека, с которым мы тесно взаимодействуем, будет здесь принимать уже какие-то такие меры на уровне руководства ГУВД для того, чтобы убеждать их не поступать так впредь.
Скажите, а вот среди вчерашних звонков, вчерашних дел, с которыми вы, по крайней мере, знакомы, были ли именно уголовные дела по вчерашней акции, а не административные?
Нет, пока что, по крайней мере, в зону нашего внимания уголовные дела не попадали. Это были административные материалы в отношении тех задержанных, которые защищали обратившиеся к нам адвокаты, составлялись протоколы об административных правонарушениях.
Вчера акция состоялась вечером буднего дня. Это как-то сказывается на том, когда и как будут рассматриваться дела задержанных?
Невозможно это предсказать. Санкт-Петербург вчера был в чемпионах. Больше всех в России задержанных. Я так понимаю, более 800 человек. Поэтому все будет зависеть от того, как будут справляться суды наши по рассмотрению этих дел. Думаю, что на несколько дней может растянуться эта процедура.
Я беседовал с адвокатом-правозащитником Иваном Павловым. Как я уже упомянул, вчера акции в поддержку Навального прошли во многих странах мира, в них приняли участие тысячи людей. Профессор факультета химии и химической биологии Гарвардского университета Евгений Шахнович, с которым побеседовала Ирина Ромалийская, напоминает, что в 1968 году на Красную площадь в знак протеста против советской оккупации Чехословакии вышли всего 7 человек. Но даже такая малочисленная акция имела огромный эффект.
Вы один из тех, кто публично поддержал Алексея Навального, подписал письмо соответствующее. Расскажите, почему?
Я жалею только о том, что я не могу сделать большего. Когда-то я уже, в общем, человек в возрасте, и я помню, я был ребенком тогда, в 68 году, когда Советский Союз оккупировал Чехословакию, на площадь вышло 7 человек. И чешские газеты говорили тогда, что есть 7 оснований не ненавидеть русский народ. Сейчас вышло, наверное, 100 тысяч или больше, у нас 100 тысяч оснований восхищаться молодежью в России, восхищаться Россией и видеть в России будущего. То, что происходит, это чудовищная несправедливость, это ложь. И все, что мы можем сделать, мы, конечно, будем делать. К сожалению, у нас, я живу в Соединенных Штатах, я работаю в Гарварде профессором. К сожалению, у нас не так много возможностей есть, но все, что мы можем сделать, мы будем делать. И мы выражаем, я выражаю солидарность с замечательными этими молодыми людьми, которые вышли, и потому что они борются за свое будущее, они борются за свободную страну, в которой им предстоит жить, растить детей, создавать семьи, и я желаю им громадного успеха в этом.
Такие акции приближают тот самый громадный успех, которого желается этим людям?
Я думаю, что да.
Как?
Я думаю, что да, потому что единственный способ отвечать на ложь – это правда. И когда люди видят тысячи людей, которые молодых, я думаю, что постепенно, это не сразу, опять же, я помню, как развивалось событие в Советском Союзе, но в конце концов правда побеждает. И, может быть, нам не нужно ждать завтра какого-то результата, хотя ситуация с Алексеем Навальным критическая, и в этом смысле нужно ждать результата завтра. Но, в общем, и лозунги «Свободу политзаключенным», лозунги об ФСБ, они все правдивы. Я думаю, что это приведет к результату. Может быть, не сразу, может быть, не завтра.
Путин во время своего обращения, послания к Федеральному собранию много говорил о поддержке российской науки, что российская наука активно развивается. Хотя мы видим другие цифры. Вчера они были обнародованы о том, что российские ученые все чаще эмигрируют. Как вы оцениваете, наверное, вас можно назвать российским ученым, который выехал, ну, да? Как вы оцениваете,
да,
состояние российской науки?
Я выехал больше 30 лет назад, я сейчас американский ученый, но, конечно, с корнями российскими я слежу за тем, что происходит в российской науке. Есть одна простая вещь. Когда нет свободы в стране не может развиваться наука. Это связанная вещь. Что бы там Путин ни говорил в своем послании и так далее, я вижу, как ученые к нам, в наши университеты, ученые из России едут и пытаются устроиться, и многих мы, конечно, принимаем. Но главное условие развития науки – это свобода. Пока нет свободы, настоящая наука развиваться не может. Поэтому то, что люди сейчас выходят на улицы, они в том числе выходят на улицы за науку, за будущую науку. Я не буду сейчас говорить в эфире о состоянии науки, по крайней мере, в той области, в которой я что-то понимаю, в биологии, биофизике, биохимии. Но я должен сказать, что отсутствие свободы очень сильно мешает российской науке.
Ирина Ромалийская беседовала с профессором факультета химии и химической биологии Гарвардского университета Евгением Шахновичем. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».